Слава Господу! И я рад вас видеть в Церкви Христа. Слава Богу! Что врата ада церковь не одолеют, это Слово Божье. И Бог помогает нам, чтобы врата ада церковь Божью не одолели. Аминь! Вы заметили, да, что я сказал? Что Бог помогает нам. Да? Кто-то скажет, ну как, Он же Бог, это мы должны помогать. Да, Он Бог. И Он может сделать так, что и без нашей помощи врата ада не одолеют церковь. Но Бог хочет, чтобы наши сердца, наша любовь к Нему, чтобы это функционировало, чтобы мы могли быть исполнены Его Духом, Его любовью, Его силой и противостоять всякой силе злобы поднебесной, облекаться каждый день во все оружие Божье, чтобы мы вели активный образ жизни. Он может все сделать сам. Тогда он скажет, зачем я тогда умирал за них на кресте? Я уже на небесах, зачем мне было сходить на эту землю? Понимаете? Поэтому Бог хочет, чтобы мы были активными верующими людьми. Чтобы мы не были пассивными, но чтобы мы служили Ему верой, правдой, делами своими, жизнью своей, всем своим имуществом, всем своим здоровьем, всеми своими финансами, все для Него, все от Него, все к Нему. Бог ни в чем не нуждается, но Он хочет, чтобы мы нуждались в Нем, нуждались, жаждали Его. Аминь. И Бог любит свою церковь. Он очень любит свою церковь. И когда он приводит в церковь кого-то, и когда ты уже в церкви, то ты можешь не сомневаться, что Бог любит тебя, потому что он любит свою церковь. И всякий попадающий в эту церковь, ну, в другую церковь, в его церковь, во вселенскую церковь, он попадает в его любовь. Понимаете? Потому что Бог любит церковь, а ты внутри церкви, значит, ты внутри его любви. Поэтому не сомневайся, что Бог любит тебя. И Он свою любовь утверждает. Он свою любовь доказал. Кто-то может сказать, я не чувствую любви. Вот там болезнь не уходит, там, или финансы не приходят, или еще какие-то дела. Я не чувствую Его любви. Не говори такие слова. Потому что Бог доказал свою любовь в Иисусе Христе. Он доказал ее. А то, что ты ее не чувствуешь, это не в Боге проблема. Это в твоем отношении к Богу, в твоем отношении к ближнему твоему. Вот здесь надо искать. И, как правило, человек, он привыкает к любви, и он становится... Почему я начал наш разговор сегодня, что мы должны быть активными? Человек, когда привыкает к чему-то, он просто становится пассивным. То есть он привыкает, ему хорошо, можно не двигаться, вроде бы все хорошо. Но остывание, оно происходит, хочешь ты или не хочешь, в том случае, если ты перестаешь быть активным. Поэтому мы должны постоянно, постоянно упражнять себя в любви, упражнять себя в отношении к Богу, упражнять себя. Для этого у нас есть Слово Божье, для этого есть собрание, для этого есть молитва. Для этого есть Дух Святой. И мы постоянно должны себя, так сказать, напрягать, быть в состоянии бодрствования. Вы понимаете меня? И когда мы в таком состоянии, то вы... Ну, я знаю, что многие испытывали, многие, проходя через это, где-то остыли, кто-то... Ну, неважно, но я тебе могу сказать и подтвердить, и ты, если испытывал, ты подтвердишь тоже это, что если ты в состоянии бодрствования, в состоянии любви, то какие бы вокруг тебя проблемы ни были, они как бы отпрыгивают от тебя, они не могут коснуться тебя, они присутствуют, они нападают на тебя, но ты, когда находишься в состоянии любви Божьей, в состоянии Его присутствия, ты видишь эти проблемы, они пытаются тебя поработить, но ты как бы... Ну, как этот, как гусь, как с гуся вода, да? Вот они падают на тебя и просто стекают и уходят. Бывает, что очень долго текут, но проникнуть они в твое сердце, в твой разум они не могут. Поэтому Богу очень ценно такое состояние верующего человека, когда он умер за тебя и за меня, когда Он умер за свою церковь, Он хочет, чтобы Его церковь функционировала, функционировала четко, отлаженно, сильно функционировала в этом мире. Аминь. И мы сегодня будем говорить о Божьей любви, Божьей любви, которая прошла испытание. И Бог хочет, чтобы наша любовь к Нему, она также утверждалась. Она также утверждалась и проходила какие-то... Бог не то, что хочет, чтобы мы проходили трудности. Он хочет, чтобы мы прошли эти трудности в научении, что Он провел нас через трудности, и мы не усомнились. И наша любовь не ослабла. Вот что Бог хочет. Он хочет утверждать нас в этой любви. Поэтому проповедь моя сегодня называется «Испытанная любовь». Испытанная любовь. Давайте не будем вставать. Римлянам 5 глава, 8 стих. Римлянам 5 глава, 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». То есть Бог свою любовь доказывает. Что значит доказать? Доказать что-либо, доказать. Это значит утверждать, значит кому-то объяснять, значит что-то показывать, что-то делать, чтобы доказать. Ты не можешь доказать что-либо, ничего при этом не делая, ничего при этом не говоря, не поступая никак. Ты ничего не докажешь. Но когда ты что-то делаешь, понимаете, что значит доказать свою любовь? Иисус прошел все эти испытания, чтобы доказать. Чтобы доказать, Он прошел все трудности, Он прошел испытания, позор, унижение, Он прошел гонение, Он все прошел. Все, через что придется проходить или приходилось проходить в своей жизни, в жизни церкви, Иисус это прошел сам на себе. И Он доказал. То есть Его любовь, она была испытана через все эти трудности. Через все трудности. Бог свою любовь доказал нам тем, что Христос умер за нас. Сам Господь пришел в этот мир и умер за нас. Мы молим Тебя, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, чтобы Ты благословил нас в этом собрании сегодня, Господи. Благослови нас этим словом, чтобы мы познали богатство Твоей премудрости, чтобы мы приблизились к Твоему сердцу еще хотя бы на один шаг, Господь, но ближе к Тебе, Господь, утверждай нас в этой любви, утверждай нас в своей любви, утверждай нас в любви, чтобы мы любили Тебя и ближнего своего. И пусть Твоя любовь, она всегда присутствует в нас, Господь. Мы благословляем Твое святое имя в этом собрании. Мы благословляем также ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесье против сил злобы Поднебесной, чтобы противостоять им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь. Благослови меня как проповедующего. Благослови уши, как слушающих, чтобы Слово Божье, оно пришло сегодня в наше сердце, как в хорошую почву. Дорогой Дух Святой, приготовь наши сердца, и пусть это Слово Твое, Господь, Слово, принесет хорошие плоды для Твоего Царства, для наших жизней и для Твоей Церкви. Благодарим Тебя. И во имя Отца и Сына и Святого Духа в единстве скажем Аминь. Итак, наш путь на этой земле, Бог дал его нам, Он умер за нас, еще когда мы были грешники. Если кто хочет водичку, вы можете встать прямо по ходу проповеди, попить, жарко, надо пить. Поэтому вставайте, не стесняйтесь. Итак, земной путь, наш путь дан нам Богом. Ты пришел в этот мир, любой человек пришел в этот мир благодаря Богу. Рождение человека в этот мир – это только благодаря Богу. Не благодаря врачам, не благодаря мужу с женой, благодаря Богу. Только благодаря Богу человек приходит в этот мир. Вы должны это знать. И человеку дан этот путь, чтобы свой жизненный путь пройдя, он показал на этом пути, достоин ли он Царства Небесного, достоин ли он вечной жизни с Иисусом Христом, с Богом Всемогущим, достоин ли он великих небес. И каждый человек на своем жизненном пути от своего рождения, он обязан это показать. И он это показывает. Кто-то показывает неправильно, кто-то правильно. Но всякий приходящий в церковь, всякий принимающий Господа Иисуса Христа Спасителем, он становится на правильный путь, и Дух Святой начинает в нем работать, его двигать, его направлять. И это наш земной путь, предназначенный человеку. И этот путь, он является преддверием к вечной жизни, преддверием к Богу. То есть для нас, ну, возьмем жизненный путь, 100 лет возьмем, да, такой, цифру такую. Для нас 100 лет это кажется долгий путь, большой отрезок времени. Но я хочу, чтобы вы поразмышляли и поняли, что для вечности 100 лет это ничего. Это ничего. Для вечности 100 лет это ничего. И вот этот миг, который дан тебе, миг, столетний миг, который дан тебе, он дан тебе, чтобы ты был в вечности. Примешь ты этот миг, схватишься за него или нет, это твой выбор. Но мы должны понимать, что Божья любовь, она проявляется в том, чтобы мы, не то что от него к нам проявляется, она должна проявляться в нас. И мы должны этой любовью показывать свою жизнь, Богу показывать свою жизнь на этой земле, что мы живем в любви. Я не имею в виду показывать, как просто показуха. Я имею в виду показывать и жить так. Не быть двуличными. Тут ты любишь, тут ты улыбаешься, человек отвернулся, у тебя улыбка сразу прошла, и ты тут же в спину ему. Это двуличие, но мы должны показывать Богу истинную любовь и жить в этой истинной любви. Поэтому Божья любовь, она должна выражаться в радости и в доверии. Но наше понимание любви – это страдание и ревность. Человечество, оно понимает любовь, оно воспринимает эту любовь, вообще слово «любовь» как страдание, как какую-то ревность. Да? Вот когда парень с девушкой встречается, мужчина с женщиной, начинает знакомиться, у них начинается какая-то ревность, они проходят через какие-то страдания. Ну, это земная любовь. Это такое выражение «земная любовь». Но любовь, она есть любовь. Любовь настоящая есть любовь. Это любовь Божья. И Бог есть любовь. Потому что Бог есть любовь, поэтому Божья любовь – это истинное понимание любви. А все остальное это человек придумал назвать любовью. Можно сказать, у меня любовь к деньгам. Да? Это не любовь. Это сребролюбие, это еще что-то там может быть, но не любовь. Ну, мы в этом мире мы говорим так, да, то есть это обычные условные такие выражения. Вот я люблю там, что там, кто что ли, пельмени, я люблю пельмени. Это не любовь, это желание твоей плоти, это твой правильный вкус во рту. Кто-то любит водку, это неправильный вкус во рту, но это не любовь к водке, это зависимость. То есть слово «любовь» это мы должны понимать. Любовь, что есть любовь? И вообще, любовь – это не существительное. Любовь – это глагол. В русском языке любовь, да, то, что, существительное. Но в Божьем языке это глагол, потому что любовь, она функционирует. Она всегда работает, она всегда движется, она всегда что-то делает. Поэтому мы должны понимать. И Бог говорит, что я любовью вечную возлюбил тебя. Вот это любовь. Потому что когда Бог говорит, я вечной любовью возлюбил, то у Него есть любовь, потому что Он Бог вечный, и Он тебя сотворил от самого начала и до самого конца, и знает, что будет потом, может быть, ты не знаешь, я не знаю, но Бог знает. И Он и потом тебя будет любить, Его любовь вечная, Его любовь безусловная, бескорыстная, поэтому Он может сказать, я возлюбил тебя, вот это любовь. Когда Он говорит, вечной любовью возлюбил тебя, то... Ну, в нашем понимании, что такое вечность? Где вообще находится вечность? Ни начала, ни конца нет у вечности. Но когда мы любим по-земному, да, то у нас всегда есть начало и всегда есть какой-то конец. У нас есть какой-то промежуток. Поэтому вот в чем разница между Божьей любви и нашей любви? Когда мы, что бы мы ни любили, то в нашей любви всегда есть начало и всегда есть конец. То есть, если ты что-то сотворил и полюбил это, то должно существовать начало твоего произведения. начало твое должно существовать, иначе ты, ну, понимаете меня, да? А у Бога нету. У Бога нету этого начала. Он безначальный и он бесконечный. Мы знаем начало, когда он творил землю, вот это мы знаем, но это не значит, что это начало Божье. Где его начало? Кто знает? Никто не знает. Поэтому его любовь вечная. А наша любовь всегда имеет какие-то рамки. Все мы в своей жизни что-то делали. Да? Кто-то делал что-то на кухне, кто-то, может, делал что-то из дерева, какие-то там вещи, кто-то из металла, кто-то шил и делал хорошую одежду. То есть все что-то производили. И иногда всем это нравилось, то, что мы производили. Ну, иногда не нравилось. Ну, неважно. Но в любом случае, у тебя есть начало. Было начало, когда ты начал что-то делать. Правильно? Чтобы достичь конечный результат, что нужно? Нужно иметь идею. Нужно иметь начало, идею и видеть конечный результат. Правильно? Вот чтобы достичь чего-то, чтобы сотворить что-то, там же на кухне, там же пошить что-то, там же сделать из дерева, из железа. У тебя приходит идея, и у тебя должен быть конечный результат. То есть есть начало и конечный результат. Это наша земная жизнь. Так мы поступаем на земле. Но есть верующие люди, которые живут на земле, но поступают не так. Поступают по-божьему. Это народ Божий. Это люди, которые живут верой. И ты, и я сегодня должны жить верой. Скажи своему ближнему, давай будем жить верой. Мы знаем очень хорошо послание к евреям, 11 глава, с 1 по 3 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот понимаешь, как мы должны жить? Мы должны верить в невидимое. Ты присутствовал в том храме на небе, в небесном Иерусалиме, в золотом городе. Кто уже там был и прославлял Бога в вечности? Кто там был? Я не был там. Никто там не был. Но ты веришь, что там это есть? Ты веришь, что эта хвала никогда там не закончится? Значит, ты веришь в невидимое. Вот это относится к тебе, к верующему человеку, ко мне. Люди, которые верят в Бога, они живут верой. Они верят в невидимое. Где сейчас Иисус? На небесах? А рядом с тобой его нету? В твоем сердце его нету? Есть. Ты его видишь? Значит, у тебя вера в невидимое. Второй стих написано, в ней свидетельствованы древние. То есть даже древние люди и пророки, и цари, которые служили Богу Израиля, настоящему Богу, и они все были, они все жили верой. Они все жили верой. Пророки слышали голос Божий, они не видели Бога, они даже боялись его увидеть. Если кто-то видел, то видели Бога в виде ангела всего лишь. Потому что если бы Бог сошел своей славой, Моисей видел Бога то в горящем кусте, то в его делах он видел его. Но никто не видел Бога по-настоящему. Его невозможно увидеть глазами. Это в некоторых картинках его рисуют. Я не знаю, как это можно. Ну, я тоже когда-то в это верил, но я сейчас это понимаю. Как можно верить, что Бог это такой дедушка седой, с таким штукой на голове, с кольцом таким, ну, святой, да? И вот это Бог. Вот он такой ограниченный. Ну, как можно в это верить? Это просто изображение для какого-то понимания. Но когда ты живешь, начинаешь жить верой, то это понимание, оно тебя не трогает. Пусть эту картину, пусть изображает сам Микеланджело или там какой-то еще Леонардо да Винчи, самый знаменитый художник. Но меня не впечатляет эта картина. Потому что изобразить Бога невозможно. Я живу уже верой. Вы понимаете меня? Вот только тогда, когда мы возлюбим всем своим сердцем, всем разумением своим, мы возлюбим вот это невидимого и невидимую жизнь и поверим, что Бог есть, Он невидимый, но Он всемогущий и вездесущий. Понимаете? Он невидимый, но Он всемогущий и вездесущий. Вот тогда начинается изменение в жизни человека, в жизни верующего человека. И нашу любовь к Богу мы можем доказывать именно тем, что мы позволим Богу быть в нашей жизни тем, кем Он хочет быть. Вот чем мы можем доказать Богу свою любовь? Чем ты можешь доказать Богу свою любовь? Ничем. Единственное, чем можно доказать, это позволить Богу быть в твоей жизни тем, кем Он хочет быть. Не тем, кем ты хочешь, чтобы Он был в твоей жизни, а отдать Ему себя всего, без избытка, без остатка, то есть отдать себя всего Ему. Вот я, Господь, какой есть, делай, что хочешь. И Бог хочет работать в нашей жизни без определенных каких-то ограничений. Он хочет делать то, что Он хочет делать, и Он хочет делать так, как Он хочет делать. Понимаешь? И вроде бы иногда верующие люди, иногда вроде позволяют Богу быть Богом в их жизни. Веди меня, Господь. Вот, Господь, я хочу достичь вот эту цель. Но, Господь, я хочу ее достичь вот этим путем. Бог говорит, я уже с тобой не в паре. Мы уже с тобой не команда. Но только один путь. Он должен делать все и так, как хочет делать он. В церкви существует много разных мнений. В церкви существует много разных условий, правил церковных. Много разных. Я не скажу, что это грех. Нет, конечно, нет. Это не значит, что церковь, если она хочет, чтобы кто-то одевался так или поступал так, что это грех. Нет, это не грех. Это деноминационные правила. Но Богу угодно, чтобы в церкви была любовь. Он не смотрит на эти правила. На эти правила смотрит пастырь, служитель, еще кто-то может смотреть. Но Бог на эти правила не смотрит, если эти правила не отвращают людей от Его лица. Какая разница, придет женщина с покрытой головой или не с покрытой головой? Посмотрит ли на это Бог? Вот скажите мне, вот Божий взгляд. Будет ли Бог смотреть и, она голову не покрыла, в ад? Да? Так Бог действует. Его не волнует. Я еще говорю, это деноминационные правила, какие-то условия. Это придумано людьми, может быть, с годами, со столетиями. Церковь выдумывала, чего-то принимала, что-то не принимала. Но Божий взгляд, чтобы в церкви была любовь, истинная любовь, настоящая любовь, безусловная любовь, такая же любовь, как Бог явил к нам, Бог хочет, чтобы такая любовь в церкви была и к Нему, и внутри церкви друг к другу. Вот чего хочет Бог. И в послании к Коринфянам, в Коринфской церкви Павел посылал одно послание, он писал его из Эфеса, и он наставлял эту церковь и говорил... Он и обличал, и он устанавливал и порядок в церкви. Это все есть. Сегодня много есть порядков в церкви, которых нет в Библии. Но где-то пытаются это найти, перевернуть и открыть какой-то духовный смысл, так сказать. И говорят, мне Дух Святой открыл. Хорошо, пусть тебе Дух Святой открыл. Нет проблем. Но я хочу, чтобы каждый служитель, каждый человек в церкви, он знал, что в церкви есть порядок. И что среди всех этих порядков, среди всего, самый важный момент – это там, где Павел Духом Святым наставляя церковь свою, Божью церковь наставляя, он давал ей послание любви. И в послании к Коринфянам Павел пишет, в первом послании к Коринфянам, 13 глава, с 4 по 8 стих. Мы все знаем это прекрасное местописание. Я бы вам рекомендовал его выучить дома наизусть. Три стиха и... немного. И он пишет, любовь, она долготерпит. Любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. И чуть-чуть восьмого стиха, любовь никогда не перестает. Вот выучите наизусть этих три стиха. Это очень полезно. Просто когда вам больно, когда вам трудно, когда, может, кто-то вас подвел, когда вы себя чувствуете не так, в любой ситуации прочитайте себе эти три стиха и поразмышляйте над каждым этим условием, что есть любовь. И я вам говорю, что когда вы будете размышлять о том, что есть любовь, то любовь, которую вам дал Бог в ваше сердце, она начинает проходить какие-то трудности, какие-то испытания. И ты начинаешь, в трудное тебе время, ты начинаешь, любовь не завидует. Ты только что где-то увидел, что у кого-то что-то лучше, у кого-то что-то лучше, и ты вспомнил это местописание, и вспомнил, любовь не завидует. И ты начинаешь понимать, что как я могу позавидовать? Иисус же бы не позавидовал. И ты начинаешь Богу, вот этим размышлением своим, ты начинаешь Богу доказывать свою любовь, что я больше уже не завидую. Пусть он будет благословен. Если женщина завидует, что другая женщина купила хорошую кофточку, то ты ее благословишь и скажешь, пусть носит на здоровье, ей к лицу. Слава Богу, она симпатичная. И Бог позаботится так, что и у тебя будет прекрасная кофточка, может быть еще лучше. Так же и у мужчины, так же у любого человека. Вы понимаете, но если ты будешь размышлять о том, что любовь, она, как мы читали, долготерпит, милосердство, не бесчинствует и так далее, не, все покрывает, всему верит. Когда ты выучишь все эти слова, все эти требования любви к церкви, когда ты их выучишь и возьмешь в свое сердце, то я тебе говорю, что это будет закалка для твоей любви, и твоя любовь, она будет проходить каждый раз какие-то испытания. И вот эта любовь, когда ты будешь на этом уровне вот этой любви, которую писал Павел, потому что сам он прошел через все это. И когда ты будешь на этом уровне, ты увидишь, что твоя любовь, она прошла испытание. Ты увидишь, что эта любовь, она ценна в глазах самого Господа. Она ценна. В современных церквях что происходит сегодня? Церковь основывается на Слове Божьем. Правильно? Церковь основывается на духовных дарах. Правильно? Церковь основывается на жертвенности. Правильно? Неправильно. Кто-то скажет, ничего себе, пастор загнул. Да, я сам знаю, что загнул. Но я вам объясню, почему неправильно. Церковь основывается на Слове Божьем. Да и аминь. Но всегда надо к этому добавлять, что церковь основывается на Слове Божьем и любви. Основывается церковь на дарах духовных? Да, но при этом надо всегда добавить, церковь основывается на дарах духовных и любви. Основывается церковь на жертвенности, но при этом надо добавить, что на жертвенности и любви. Тогда это правильное строение церкви. Потому что сегодняшняя церковь, она строит церковь только лишь на Слове Божьем, только лишь на дарах духовных, только лишь на жертвенности или только лишь на чем-то еще, при этом любви не имея. Вы понимаете, о чем я говорю? Какая польза, если человек жертвенный, зарабатывает большие деньги, он там чемпион, может быть, мира, у него там десятина 100 тысяч евро в месяц, к примеру, и он жертвует это в церковь. Он отдает церковь, он жертвенный. Но когда его сосед скажет ему, мне нужно кусок хлеба, дай мне там пару евро, он скажет ему, иди зарабатывай, нечего тут попрошайничать, здоровый, можешь заработать. И развернулся, ушел. Понимаете? И тут же он приходит в церковь и приносит большие суммы. Жертвенный, да, но любви не имеющий. И Богу такая жертвенность, она не нужна. Богу такая жертвенность не угодна. Потому что у него нет любви, ему нечего доказать Богу, что он его любит. Деньгами ты не докажешь Богу. Ты можешь быть замечательным проповедником, ты можешь говорить такие замечательные слова, у тебя может быть прекрасный дар, там, ораторский дар какой-то или еще что-то. Но если ты при этом будешь говорить без любви, то Слово Божье, прекрасное Слово Божье, оно может кого-то в зале ранить, обидеть, унизить, если ты его преподносишь неправильно, только лишь со способностями ораторскими. Понимаете меня, о чем я говорю? Поэтому на Слове Божьем, да, но при этом и на любви Божьей. Если только лишь Слово Божье. Поэтому Павел и пишет, и говорит, что даже если обличаете, обличайте с любовью. Я еще раз говорю, Слово Божье, оно может сильно ранить человека. если оно без любви проповедуется. Так же самое и дары духовные. Люди гоняются за дарами, чтобы приобрести славу, чтобы узнали, что вот тут есть такой пастырь или есть такая церковь, где там дар такой, там исцеление, там люди с колясок встают. Это замечательно, это все хорошо. Я не против этого и только за это. И это все замечательно. Но если нет любви, то тут только лишь присутствует жажда человеческой славы. И никто в таком служении не может, в любом служении, будь то дары, будь то прекрасное слово, но если нет любви, никто не может доказать Богу свою любовь. Никто не докажет этим любовь свою. В первом послании к Коринфянам Павел так и говорит, 13 главе, 1-3 стих, с 1 по 3 стих. Он так и объясняет такие ситуации. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю даже все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет в том никакой пользы». Понимаете? Поэтому я еще раз говорю, на Слове Божьем – да, но и при этом, и на любви. На дарах духовных – да, но и при этом, на любви. И так далее, и так далее, и так далее. Без любви никуда. И когда мы применяем ко всему, что происходит, применяем любовь, я даже не побоюсь сказать, что если мы к Божьей любви применяем все это, и Слово Божье, то есть неважно, как, но оно должно быть вместе, оно не должно быть раздельно. И это и есть то, что ты доказываешь Богу любовь, что ты исполняешь Его волю, назначенную для церкви, Его волю, назначенную для брата, для сестры, для служения, неважно. Вот это есть испытание твоей любви, как ты служишь. Когда мы молимся о ком-то, о том, ну, в сфере финансов, если мы молимся за человека, который не верен Богу в десятине, в пожертвованиях, то какой мотив молитвы? Я имею в виду не нашу церковь, и нашу, и другие церкви. Какой мотив молитвы? Потому что в церкви денег не хватает. Вот там например, там у нас там 100 человек в церкви, 20 человек не приносят десятину, Господи, а у нас тут такая нужда в церкви, коснись их, чтобы они приносили десятину. Иначе они проклятием будут прокляты, как написано в Слове Божьем. Неправильный мотив молитвы. Господи, коснись их, чтобы они не попали в ад, чтобы деньги не украли их от Твоей любви, чтобы не деньги притягивали их, чтобы деньги не лишили их вечной божественной любви. Дай им, Господи, это, чтобы испытания, испытай их через любовь свою, чтобы они были верны в финансах Тебе. Разницу чувствуете в молитве? Но мы слышали такие молитвы от некоторых. В некоторых церквях давление очень сильно оказывается, давление на финансы. Очень сильно на людей оказывается давление. Я не знаю почему, но почему-то там нормально, как бы нормально. Все процветает. Мы давление не оказываем. Всех любим, за всех молимся, долготерпим. И хотим, чтобы никто не остался, чтобы не деньги прельщали, а имя Бога, Его любовь прельщала нас, притягивала нас к себе, чтобы быть всегда вместе. И нам тоже хватает. И апостолы, когда пребывали в тюрьме, мы знаем по Слову Божьему, когда мы читаем Деяния, когда мы читаем все эти письма, они всегда проявляли любовь к Иисусу и к окружающим их людям. Всегда. Как бы ни было, находясь в тюрьме, находясь в гонениях, но всегда не, даже сам Господь, он тех, кто его бил, эти палачи, римляне, которые били, избивали его в Страстную Пятницу, и то он в итоге, подводя итог всему, что он перенес, он сказал: «Господи, прости их». Вот это любовь. Вот это любовь. Поэтому мы должны сегодня показывать нашу истинную любовь, испытанную любовь, в трудностях быть верным. трудностях быть верным, в трудностях не усомниться в Его любви к нам, в трудностях не перестать любить ближнего своего, в трудностях, даже если тебя предали, да, может быть, какое-то время ты потерял контакт со своим ближним, но тебе надо восстановить, пускай, может быть, не те отношения, но в сердце у тебя должна быть любовь к твоему ближнему, любовь к Богу, потому что Бог не всегда отвечает на наши молитвы, любовь не всегда дает тебе исцеление по молитве, любовь не всегда тебя обеспечивает финансами по твоей молитве, любовь не все эти записки, которые мы пишем, Бог не все эти записки удовлетворяет, не все наши желания исполняет, но испытание нашей любви, даже если Бог ничего не сделал, я не отступлю от тебя, я все равно тебя буду любить. Вы себе не представляете, сколько нам приходится испытывать от Бога отказов. Но у нас никогда не переставала хвала Ему, никогда не переставала молитва, никогда не переставала превозносить Его святое имя. Никогда. Ни в какой ситуации. Проходя, может быть, какие-то утраты, какие-то боли, потери, что бы мы ни проходили, понимаете, и так жили апостолы, так жили ученики Христа, и так должны жить все мы. И в этом испытании мы проходим вот эту испытанную любовь. Она утверждается нас и становится твердой, непоколебимой. Никакие ветра, никакие врата ада, ничего тебя не одолеет, потому что я люблю Бога, я держусь за Него. И когда у тебя приходит понимание вот этой утвержденного верующего человека, утвержденного христианина, понимание вот этой утвержденной, испытанной любви, то твоя любовь, она всегда, послушай меня, она всегда будет взаимная. Она всегда будет взаимная. Павел не просто так пишет в послании к Римлянам, 13 глава, 8 стих. Он не просто так пишет. Римлянам 13, 8. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Понимаете? Что бы там ни случалось в твоей жизни, но оставаясь любить Бога и ближнего своего, твоя любовь, она всегда будет взаимной. Потому что Бог, Он всегда, когда что-то дает, Он это дает, чтобы оно к Нему вернулось. Он дает любовь, чтобы она вернулась к Нему. Он посылает свое слово, чтобы оно возвратилось к Нему. Он делает что-то. Он послал нам Дух Святой не для того, чтобы Дух Святой остался тут на земле. Он послал его, чтобы однажды Дух Святой вернулся к Нему. То есть Он послал Иисуса в этот мир для того, чтобы Иисус вернулся к Нему. Бог все делает, чтобы вернулось к Нему. И если Он дает тебе возможность жить и любить, то Он хочет, чтобы твоя любовь вернулась к Нему и твоя жизнь. Но к Нему не может вернуться любовь, которая не испытанная, потому что это, как мы уже говорили, это не любовь. Это может какие-то желания, это какие-то, может, твои принципы, может, какие-то твои взгляды, твои амбиции, что угодно. Ты это называешь любовью, но называет ли это любовью сам Бог? Поэтому я еще раз говорю, испытанная любовь, которая прошла, она всегда будет взаимная. Взаимная – это значит, то, что ты получил, ты всегда готов отдать. И любовь в том числе. Поэтому Павел пишет в 14 главе Римлянам, 19 стих. «Итак будем искать того, что служит к миру и как взаимному назиданию». Вот это взаимность, вот это любовь, когда в церкви нету ни обид, ни ссор, ни распри, ни разногласий, когда мы живем просто во взаимном понимании, когда мы живем взаимное назидание. Потому что если кто-то, как правило, если кто-то кого-то начинает что-то подсказывать, то вторая сторона внешне, может быть, примет, но в сердце у него такой бунт, кто он такой, что он мне советует. Я лучше знаю, а вот я прошел, а вот он, и пошло, и поехало. В нашем сердце нету любви. Если это происходит в твоей жизни, значит, твоя любовь, она не взаимному назиданию, она не служит к миру, она ищет своего, она и так далее, и так далее, и так далее. Также любой проповедник, он когда готовит Слово Божье, получая откровение от Бога и хочет людям, братьям во Христе донести эту истину, он сам сначала проходит. Но прежде чем донести эту истину, всегда стоит какой-то выбор. Вот если я имею откровение сказать о том-то, том-то и том-то, и всегда приходит какая-то мысль со стороны, что вот я могу обидеть. Вот если я так скажу, я просто как-то просто обижу человека. Я просто вот там что-то скажу, там о деньгах они обидятся, там или еще что-то, или кто-то скажу там о чем-то, о смирении, они закроются, будут неоткрытыми, будут какие-то. Каждый раз дьявол атакует через такие мысли любого проповедника. Не только меня, потому что нести слово в истине, это значит нести слово в любви, дьявол этому противостоит. Дьявол хочет, чтобы проповедь Евангелия, Слово Божье, оно удовлетворяло, чтобы всем было хорошо. Это хочет дьявол. Но Бог хочет нашего очищения. Почему? Потому что любит. Дьявол хочет, чтобы ты не познал истинное свое лицо, чтобы ты не познал истинные свои ошибки, чтобы ты не познал истинные свои неправильные пути, ну, для исправления. Они есть у всех у нас, но одним они служат для исправления, а одним они служат для удовольствия. Поэтому Бог хочет, чтобы мы познали эти все пути и ошибки для исправления только по одной причине, что Он любит нас. И Он знает, что если мы все это примем не для исправления, а просто отвергнем, то Бог знает, что у Бога есть шанс потерять тебя и меня, потерять церковь свою. И в той вечности мы не будем стоять вместе. Поэтому Бог, Он хочет делать все, даже если это тебе будет чего-то стоить. Но Бог-то знает, что если тебе это может стоить много чего-то, но зато ты останешься при Нем, при вечной жизни. Иисус говорит, лучше без глаза, лучше без руки, без ноги, но в Царстве Божьем. Мы так иногда боимся терять. Боимся терять что-то, ну, для нас оно может быть и существенное, но мы не понимаем, что для Бога оно несущественное. Для Бога есть намного более нечто существеннее, чем то, что ты боишься потерять. Поэтому всегда должно быть общение, всегда должно быть взаимное назидание. И вот так вот получается выбор перед каждым пастырем, что проявить любовь и не указать на ошибку, чтобы никто не обиделся, или проявить любовь и указать на чью-то ошибку, чтобы Бог тебя принял в вечную жизнь. Вспомните Моисея, вспомните Иеремию, Исаию. Они говорили, народу не нравилось. Практически все пророки, они были побиваемы за истину, за то, что приносили Слово Божье от Бога. А от Бога Слово было конкретным и четким. Бог не всегда свой народ гладил и говорил, молодцы, молодцы. Почитайте Библию. В больших случаях Бог говорит, за то, что ты поклонялся другим богам, создавал себе идолов, наведу на тебя. И тут же он говорит, любовью вечную возлюбил тебя и простер к тебе благоволение. И когда ты не знаешь о Божьей любви, то тебе кажется, что Бог, Он противоречивый Бог, Он болтун, Он там одно говорит, тут другое. Но когда ты знаешь Его любовь, ты понимаешь, что Бог наводит это, делает это, только по своей любви, чтобы исправить народ, исправить это направление, исправить вот это искаженный мир, понятие вот этого мира, искаженное грехом, чтобы исправить его, чтобы все-таки мы все достигли Царствия Небесного, достигли неба. И Он заботится о нас во всем. Во втором послании Петра, 3 глава, 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают это медлением, но Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». И это не конечный результат, не конечный путь прийти к покаянию. Это послание не только тем, кто еще не пришел к покаянию, это послание ко всем нам. Поверхностный христианин, прочитав это, он скажет: «А, я уже покаялся, меня это не касается». Но человек, который живет верой, он извлечет из этого драгоценные, драгоценные слова, драгоценный смысл, драгоценную истину он извлечет из этого. Что думаете, верующие люди мало грешат? Да, мир лежит во зле, мир лежит в грехе. Но там мы видим явный грех, мы видим эти игральные автоматы, публичные дома, наркотики, алкоголь, измены. В общем, что только не есть в этом мире. То, чего нету в церкви, конечно, этого нету в церкви. Но среди верующих сколько есть внутренних грехов? Обиды, осуждения и так далее, и так далее. Можно перечислять сейчас. Поэтому я еще раз говорю, что мы должны понимать это все, и мы не просто должны приходить к покаянию ежедневно, не просто к покаянию, принятию Иисуса Христа, но к покаянию как к очищению своего сердца, к покаянию как к святости своего сердца. Вот это покаяние, истинное покаяние уже для верующих людей. И это функционирует, это послание, оно функционирует и для верующих людей еще сильнее, чем для этого мира. Сам Иисус говорит в послании к Иоанну, в Евангелии от Иоанна, простите, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Поэтому Бог возлюбил тебя, Бог возлюбил меня еще тогда, когда мы были грешники, как мы читали в самом начале. И Его любовь, она испытана, она доказана. И Бог сегодня хочет, чтобы твоя любовь к Нему, она также проходила какие-то испытания. Я еще раз говорю, не просто Бог желает, чтобы тебе было плохо или трудно. Он хочет, чтобы утвердить тебя в этой любви. Утвердить тебя, чтобы ты не усомнился, не поколебался, чтобы твоя любовь никогда не оставалась на одном уровне, чтобы она всегда стремилась к чему-то, чтобы она всегда возрастала, чтобы она всегда функционировала. Поэтому в том, как мы принимаем Его условия, как исполняем Его Слово, в этом Бог испытывает нашу любовь. Он может дать тебе очень трудное задание, но Бог знает, что ты справишься. Он может дать любому, даже слабому человеку, Он может дать трудное задание. Я не знаю, по каким критериям Бог это все определяет. Я не знаю. Но мы в нашей, не в то просто в нашей жизни, а в нашей земной жизни мы видим, сколько таких случаев, когда действительно немощные проповедуют Евангелие и прославляют имя Бога, что сильным мира сего стыдно, по Слову Божьему. Есть таких множество примеров. На весь мир известный этот проповедник, которого нету ни рук, ни ног. И он проповедует Евангелие, Ника Вуйчич. Он ездит с проповедью Евангелия, тысячи людей каются на его служении. Ни рук, ни ног нету. Таких множество есть служителей. У нас в Финляндии есть один знакомый брат. Он тоже в коляске ездит, он пастырь церкви. И он тоже на коляске. Так он на коляске, но он катается на скейтборде. С гор. Он не чувствует себя инвалидом. Ну, это я к примеру говорю, что он катается. Он катается, действительно, но он проповедует истинное Евангелие. Его любовь прошла испытание. Он не обиделся ни на Бога, ни на кого. Он любвеобильный брат. Вадим. Поэтому испытанная любовь – это закаленная в трудностях, это надежная любовь. Надежная. Понимаете? Надежная любовь. Между супругами, между парнем, девушкой, каждая страна всегда хочет, чтобы их отношения не были надежными. Любая встреча парня с девушкой – всегда желание быть надежными друг другу, не предать друг друга, не обмануть, не изменить. надежность. Вот так Бог хочет, чтобы мы были надежны. Потому что если ты пошел в этот мир и что-то сделал в этом мире, ты изменил Богу. Ты просто поступил как предатель, как любодейник или прелюбодейник. Ты просто изменил, как муж изменяет жене или жена мужу. Так мы изменяем иногда Богу. Это любовь ненадежная. Это любовь ненадежная. Павел говорит, ничего меня не может отвлечь от любви Божьей. Ни ангелы, ни высота, ни глубина, ни горы, ни красота, ничего. Вот это испытанная любовь. Это надежная любовь у Павла была к Богу. Вот такая закаленная в трудностях, надежная любовь, это и как раз есть та любовь, которую мы читали в первом послании к Коринфянам 13:4-8. Надежная любовь – это любовь, которая долготерпит. Если бы, представьте себе, чтобы Бог был нетерпеливый. На детях Адама и Евы, наверное, все закончилось бы. А может быть, на самом Адаме и Еве. Вот как началось, так бы и закончилось бы, если бы Бог был нетерпеливый. Правда? А Он долго терпеливый, уже почти 6 тысяч лет терпит нас. Милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится. Сколько мы видим в нашей жизни этих завистников? Ну, не то, что нам завидуют, а завистников вообще по жизни. Завистники, которые вот и вам хорошо, а у меня тут вот. Вот им хорошо, вам там хорошо, у вас там. Мы знали одних знакомых служителей, которые, когда попали сюда, о, вам так хорошо, у вас такое помещение сюда, в этом помещении. Вам так хорошо, ну, конечно, вы можете служить, а мы не можем. Там Бог благословил их хорошими евангелистами, они возросли, у них сейчас помещение побольше, чем наше, они даже здрасте не хотят сказать. Теперь мы начинаем, вот, вам хорошо. Я шучу, мы не начинаем. Нам хорошо и в этом помещении. Будет лучше, слава Богу, Бог расширит наши пределы. Мы хотим лучше, мы хотим больше. Но на все Его воля, и она должна совпадать нашей. Мы тоже будем долго терпеть. Любовь не превозносится, она не гордится, не бесчинствует, не ищет своего. Мы сегодня так боимся сказать кому-то «прости, брат», «прости, сестра». Незначительное ты что-то сделал, и у тебя нос выше всего задерся, и ты, нет, я ничего не скажу ему, пусть он первый, или еще что-то, или еще в каком-то отношении. Но это не любовь, потому что любовь не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправильно, не сорадуется истине. Вот это очень классно, когда приходит какая-то ложь, когда приходит какое-то лжеучение в церковь, и ты начинаешь своему брату или сестре подсказывать, или на домашних группах мы где-то говорим, что да, вот у тебя было не вот такое понимание, вот так надо сделать, вот так правильно, вот Слово Божье, вот так. То были какие-то правила другие, теперь другие правила, теперь надо. И человек принимает то, что ты говоришь, и это называется «сорадуется истине». Понимаете, вот не радуется неправде, а сорадуется истине. И ты начинаешь понимать, как те, кто тебе это сказал, они тебе это сказали, потому что тебя любят, потому что к тебе отнеслись с любовью. И ты понимаешь, что к тебе отнеслись с любовью, ты рад, рад. И тебя начинают притягивать к этому обществу святых, к этому собранию, к этой церкви, к этому общению, к этому брату или к этой сестре. Тебя тянет поговорить с ним, потому что вы вместе будете радоваться одной истине. Любовь все покрывает, всему верит. Всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Я бы написал, любовь никогда не охладевает. Ну, я бы написал. Бог знает, что писать лучше, но я бы добавил, ладно. Любовь не перестает и не охладевает. Она не должна спать, она не должна бездействовать. Любовь должна всегда функционировать, любовь должна приносить радость, любовь должна наполнять наши сердца, любовь должна приносить действительно радость нам и Богу. Потому что когда Бог в собрании радуется, то нам радости хоть отбавляй. Понимаете? Когда мы делаем по Его воле и по Его слову, соблюдаем все это, и наша любовь, она испытана, и кто-то пытается проникнуть, кто-то, а ты нет, любовь, и все, ничего не докажешь мне. Бог есть любовь, мы любим, мы славим. И ты стоишь на этом, уверенно стоишь, твердо стоишь. Бог этому радуется. И когда Он в собрании радуется, сам Бог, то излияние Духа приходит, и исцеление. И Бог говорит, все, я знаю его нужду, у него проблемы с финансами, все, перечисляю, нажимаю кнопочку. И ты приходишь домой, и у тебя уже перечислили. А Бог говорит, что он будет гордиться, тогда я нажму другую кнопочку. Ты приходишь домой, у тебя уже сняли. И Бог ждет, что ты скажешь. И ты пришел, сняли. Я все равно славлю тебя, Господь. Я все равно буду превозносить твое имя. Пусть у меня будет минус, ноль, минус, но я тебя буду славить. Я не отойду от тебя, я всегда буду славить. Не отступлю, ничего, нет йоты твоей истины. И Бог говорит, поставлю еще один. К минусу поставлю еще плюсик. И получится, что получится? Крест. Крест Голгофский получится. Не просто плюс получится у тебя, а крест, испытанная любовь на кресте. Понимаешь? Поэтому, возлюбленные мои, давайте мы научимся любить. Не просто любить, а любить так, чтобы наша любовь, она проходила испытания каждый день. И вот эта испытанная, угодная Богу любовь, чтобы она всегда жила в нашем сердце, чтобы мы всегда в этом жили. Чтобы мы всегда славили нашего прекрасного Господа, который действительно доказал нам свою любовь тем, что умер за нас еще тогда, когда мы были грешники. Аминь. Давайте склоним наши головы и придем сейчас к Богу в молитве.